Ви на хвалях Радіо Свобода. У празкій студії Аліна Радкевич. У мінських книгарнях вибухнув звишпопит на книги Світлани Алексєєвич. Поводле ЦВК датерміново проголосував уже амаль кожний п'ятий виборщик. Удельников протесту супраць российской авиабазы покарали буйными штрафами. Про гэта да іншая цягам бліжэйшай гадзіны. Рашэнне аб зняцці санкцый супраць кіраўніцтва Беларусі могуць ухваліць 12 кастрычніка ў Люксембургу на пасяджэнні Рады Еўрапейскага звязу. У залежнасці ад паводзінаў Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, рашэнне аб прыпыненні санкцыяў на 4 месяцы будзе афіцыйна прынятае ў панядзелак, сказаў агенцтву дыпламат, блізкі да абмеркавання гэтага пытання. Як паведамляе цэнтр выбаркам, за 3 дні датэрміновага галасавання на выбарах прэзідэнта Беларусі на ўчасткі прыйшлі амаль 19% выбарцаў. Гэтыя пакаж значна вышэйшыя, чым падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў. У 2010 годзе за першыя 3 дні датэрмінова прагаласавалі амаль 12% выбарцаў, у цэлым 23%.
Завлекают на выборы. Пирожное будет бесплатно раздавать от хлебпрома. Яблоки. Ну, лучше бы уже, как на Украине, Янукович гречку раздавал. Так в хозяйстве хоть пригодится. Я считаю, что идти бесполезно, потому что каждый раз, когда проводится эта выборная кампания, результат один и тот же. Так какой смысл ходить на такие выборы? За пирожными, что ли, бесплатными?
Самая высокая яўка пакуль у Віцебскай вобласці, самая нізкая ў Менску, а таксама па-за межамі Беларусі. Датэрміновае галасаванне працягнецца па 10 кастрычніка. Палітыкі, якія маюць досвед арганізацыі вулічных пратэстаў, не вераць у тое, што пасля абвяшчэння вынікаў выбараў у Беларусі пройдуць акцыі пратэсту. Намеснік старшыні партыі БНФ, які быў кандыдатам у прэзідэнты ў 2010 годзе, Рыгор Кастусёў.
Не будзе плошчы ў Мінску або ў іншых гарадах. Чаму? Ну, па-першае, не адбываецца закліку на плошчу ад кандыдата ў прэзідэнты, а па-другое, палітычна актыўная грамада проста ў большасці сваёй ігнаруе гэтую выбарчую кампанію. І праігнараваўшы кампанію, ну, нечага ісці на плошчу. Апазіцыі не ўдалося дасягнуць адзінства ў вызначэнні адзінага агульнага кандыдата. Па-другое, партыі засталіся па-за ўдзелам у гэтай выбарчай кампаніі. Гэта яшчэ таксама цягне за сабой то, што актыўнасці пасля галасавання ў нядзелю 11 кастрычніка на плошчы, на вуліцах не праявіцца.
Ад абеда учорашняга дня ў менскіх кнігарнях звышпопыт на кнігі Святланы Алексєєвіч. Пасля таго, як стала вядома пра прысуджаную пісьменніцы Нобелеўскую прэмію, менчукі кінуліся скупляць ейныя творы.
Потому что это великое событие для нашей страны, что первая белорусская писательница получила Нобелевскую премию. Я читала «У войны не женское лицо». Набыли цинковые мальчики. Я преподаватель, поэтому набывала, что сначала подешевле, потом по очереди все прочитаю обязательно.
Представник АБСЕ у пытаннях свободы сродков массовой информации Дуня Миятович повиншавала Светлану Алексєєвіч с присуджением ей Нобелевской премии по литературе. Поводле представницы АБСЕ, нестомные намагания белорусской письменницы служат выдатным прикладом для незалежных журналистов у Беларуси и паза ее межами. Гэта узнагорода признание незаменной роли выявленной смелости у литературы и журналистицы у нашем грамадстве. Падкрэсліла Дуня Міятавіч. Літаратары і грамадскія ды палітычныя дзеячы ўсяго свету працягваюць віншаваць пісьменніцу з узнагародай.
Першы від розпаду Радянського Союзу в культурний фокус Заходу потрапив ось цей феномен, який пані Світлана 40 років терпляче досліджувала своїм письменницьким інструментарієм.
Тым часам дзяржаўныя беларускія газеты запхнулі інфармацыю пра нобелеўскую лаўрэатку ў глыб нумароў. На першую паласу інфармацыю пра Алексєєвіч паставіла толькі Савецкая Беларусь.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Александр Лукашенко урэшце пракаментаваў сёння ў часе сустрэчы з будаўнікамі беларускай атамнай электрастанцыі і жыхарамі Астравецкага раёну сваё стаўленне да прысуджэння беларускай пісьменніцы Святлане Алексіевіч Нобелеўскай прэміі. Я рады за яе, таму што гэта грамадзянка Беларусі. Гэта кажа пра тое, што якую б ты пазіцыю не займаў, усё ж у Беларусі магчыма працаваць і ствараць, пісаць, выказваць свой пункт гледжання, пазіцыю і гэтак далей, адзначыў Александр Лукашенко. Радасць выказваюць і нашы слухачы, якія на момант званка на свабоду яшчэ не ведалі, што Александр Лукашенко павіншаваў Святлану Алексіевіч, хаця і як найменей праз 7 гадзінаў пасля таго, як стала вядома пра ўзнагароджанне Нобелевскай прэміі.
Поздравляю Алексіевіч з Нобелевскай прэміі. Желаю ей счастья, здоровья. Вибат, 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 Алексіевіч. Пенсіонерка 80 лет.
Многие люди удивляются или возмущаются тем, что Лукашенко не поздравил Светлану Алексиевич с Нобелевской премией. Вот если бы она пробежала на лыжах быстрее всех на чемпионате мира или толкнула бы ядро на 20 метров, то поздравление последовало бы незамедлительно. Но думаю, что все-таки поздравит, сделав выдержку 1-2 дня, таким образом показав, что это для него не самое важное событие.
Андрей Спинского, невероятное событие произошло. У нас в Беларуси Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию. И это событие, конечно, превзойдет в разы, оставит победу Лукашенко, которую, конечно же, победит. Это никто не сомневается. На выборах президентских. Президентские выборы, даже если Лукашенко, конечно, будет победителем, это ничто по сравнению с Нобелевской премией Светланы Алексеевич. Это победа белорусской литературы, победа вообще Беларуси. Ну, пожелаем дальнейших успехов. Может, теперь официально Лукашенко разрешит ее принять в его этот союз писателей, который возглавляет Чергинец. Смешно, конечно, но уже, может быть, такое произойдет событие.
Вы памятаете наш телефон у Менску 266-39-52. И еще свежее выказывание керовника державы на конт Нобелевской лауреатки. Лукашенко сказал, что не лечит Светлану Алексеевич оппозиционеркой. Я цитую. «Гэта добра, что человек мае свою позицию, може недзе и оппозицийную. И она написала нормальные творы, у яе отповедный стиль. Гэта яе форма, яе стиль, я ничего супраць не маю». И починаючи от твора, у яких увогуле ж и советской улады, яны ж падтрымліваліся. Вазьміце «У вайны нежанучы твар», яе знакаміты твор «Цынкавыя хлопчыкі». Гэта ж рэальнасць. Лукашенко лічыць важным, што першы беларус пасля савецкіх часоў стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў літаратуры. Галоўнае цяпер, як ты распарадзішся гэтым багажом? Калі ты грамадзянка Беларусі, гэта твая зямля, твая дзяржава, падабаецца табе ці не, але ты ўжо сёння чалавек, які падняўся высока. Паглядзім, як жа ты гэты імідж, гэты багаж, які ў цябе з'явіўся, выкарыстоўваеш на карысць свайго народу, сказаў Лукашенко. Вядомая украинская пісьменніца Оксана Забушка лічыць, што Святлана Алексіевіч здзейсніла літаратурны подзвіг. У першыню ад распаду Савецкага Саюзу у культурны фокус Захаду трапіў вось гэты феномен, які спадарыня Святлана 40 гадоў цярпліва даследавала сваім пісьменніцкім інструментарыем. Вось гэты страшны неаорэлаўскі паняволены розум, кажучы мовай Чэслава Мілаша. Толькі гэта паняволены розум значна больш шырокага фармату. Тут гаворка ідзе ўжо, напэўна, аб паняволенай душы, якая як рак раз'ядае чалавецтва, і ахвярай ўжо становяцца цэлыя краіны, і асабліва Расія. Алексіевіч, у прынцыпе, здзейсніла літаратурны подзвіг. Так, яна беларуская, яна чалавек з савецкім бэкграўндам, але яна знешні чалавек у адносінах да рускай літаратуры. І яна дала справаздачу замест рускай літаратуры, якая аказалася не на ўзроўні сваёй гістарычнай місіі. Алексіевіч дала партрэт вось гэтага рака мозгу і душы, які гэтая чэкісцкая сістэма на працягу 100 гадоў практыкавала.
Упродоўж 100 рокаў практыкувала.
Сказала вядомая украінская пісьменніца Оксана Забушка ў інтэрв'ю Радыё Свабода. Упершыню ў гісторыі лаўрэатам Нобелеўскай прэміі стала беларуская пісьменніца, але ў Беларусі кнігі Святланы Алексіевіч ўжо 20 гадоў не друкуюць у дзяржаўных выдавецтвах. Як вы думаеце, чаму? Такое пытанне мы задалі сёння на менскіх вуліцах.
Чтобы чего-то добиться в нашей стране, нужно очень хорошо постараться. Ну, я не могу ответить на ваш вопрос, я в этом деле не сильно так просвещенная. Но Нужно добиваться. Все равно даже в нашей стране, если кто-то очень сильно чего-то хочет добиться, все равно добьется.
Затрудняюсь я, знаете, ответить вам даже. Я думаю, что сейчас больше как литературу читают себе такую, знаете, не такую серьезную, которой она занимается. Но больше всякое, так сказать, романчики и прочее, легкую литературу. А это серьезно, нужно думать. Задумываться как-то об этом, о том, что напишет. Ну, поэтому я понимаю так, что, может, и поэтому не печатает.
Ну, знаете, пропаганда, наверное, белорусской литературы и вообще как таковой нашей культуры, конечно, очень мала. Я так считаю. Все равно школы, русский язык, белорусского мало. То есть, конечно, если бы наравне с русским языком белорусский преподавался один к одному, то, наверное, больше было бы результатов, и поддержка просто была больше со всех сторон, я так считаю.
Проза и стихи в целом, мне кажется, сейчас больше за счет коммерциализации покупается больше коммерческая такая литература, бульварные романы, там, скажем, а что-то более серьезное, ну, на это, наверное, все же поменьше спрос, по крайней мере, и вот я думаю, именно поэтому.
Трудно сказать. Наверное, спрос небольшой на литературу. Стали меньше читать. Все в компьютерах, все в телевизоре. Наверное, так.
У нас просто того, что глухо вообще в стране со многим. Поэтому я не знаю насчет литературы или еще чего. Не в курсе.
Ну, потому что, может быть, в нашей стране не понимают этой темы. То есть за рубежом она более широко раскрывается и более известна. То есть люди там, менталитет совершенно другой. И они понимают этот вопрос более глубоко.
Напевно, не оценили. Выдавецтва, которые у нас, так само не в курсе мировых тенденций.
Не знаю, потому что они книжек не читают, не знаю. Ну, я им не сказал, что они про политику пишут, но, может, темы затрагивают какие-то, которые не интересуют их в держвыдавенстве. Не знаю.
Сказать сложно. Желательно, чтобы друковали. Вот, ну, как бы больше мне нечего сказать. Желательно, чтобы было. Все-таки наши письменники белорусские, тот же Генрих Делидович, прекрасные у него поэзии и все такое, поэтому я за.
Тяжко про это говорить, але я вельми приемно, что наш Алексей Веевич отримал такую высокую знагороду.
А пытание на менских улицах.
Юровичи можно назвать самым старожитным поселищем Беларуси, бо люди тут поселились еще 26 тысяч годов тому. А еще это одна из пригожейших местин нашей страны с велизарным туристичным потенциалом. Ці едут туристы у Юровичи, ці есть им что тут поглядеть и что сегодня находится на месте стоянки першобытных людей. Про это черговая передача серии «Подорожжи свободы». Мы едем у Калинковицкий район, у местечка Юровичи.
Подорожжи свободы. Слухайте про спаугадины. Галоўная тэма дзяржаўнай прэсы ў Беларусі не Нобелеўская прэмія Святланы Алексіевіч, а датэрміновае галасаванне на выбарах. На ўсіх першых старонках дзяржаўных газет за 9 кастрычніка заклік ісці на выбары і справаздачы пра датэрміновае галасаванне. Навіна пра Нобелеўскую прэмію, якую прысудзілі Алексіевіч, глыбока ўсярэдзіне. На першую паласу Алексіевіч паставіла толькі «Савецкая Беларусь». Тым часам Центр выбаркам ідзе на рэкорд. Датэрмінова прагаласаваў ужо амаль кожны пяты выбарца. На электронную пошту «Радыё Свабода» прыйшоў ліст ад студэнта. Я цытую. «Хачу паведаміць, што ў інстытуце прадпрымальніцкай дзейнасці студэнтаў прымушаюць ісці на датэрміновыя выбары. З кожным нязгодным асабіста гутарыць прарэктар па ідэалагічнай і вучэбна-выхаваўчай рабоце Барчук Алла Леонідовна. У ход ідуць пагрозы, што пазбавяць інтэрнату, а для іншагародніх, якія там не жывуць, праблемамі на сесіі. Натуральна, большая частка студэнтаў не спрачаецца». Радыё Свабода датэлефанавалася да прарэктара Інстытуту прадпрымальніцкай дзейнасці Аллы Барчук. Тая адмаўляе, што пагражала, кажа, што толькі нагадвала, узяць удзел у выбарах – гэта грамадзянскі абавязак кожнага.
Я приказала и всем, и декану, чтобы персонально никогда ни с кем не разговаривали. Именно при свидетелях, чтобы только в группы шли. И я сама тоже, я не все группы прошла. Вы знаете, что 11-го выборы уже начались, говорю, досрочные выборы. Но на досрочные, если кто-то захочет, я не имею права вас отговаривать. Но ехать, пропускать занятия, вы поступили учиться, я не считаю это разумно. Поэтому можно проголосовать, успеть после занятий. У нас только до часа занятия. В субботу поехать и проголосовать. В воскресенье не проголосовать. Это ваша позиция, когда кто будет голосовать. Но долг каждого гражданина своей страны принять участие совершеннолетним в голосовании. Причем я никогда вам не скажу, голосуйте за того или за того или за того. У каждого своя позиция. Принять участие мы говорю должны. А вот за кого голосовать, это ваше право.
Тем часам праваабаронцы фіксуюць завышэнне дадзеных яўкі з боку выбарчых камісіяў, шматлікія выпадкі прымусу да ўдзелу ў галасаванні і ўмяшання ў працу камісію. Паводле дадзеных кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары, розніца ў яўцы паміж звесткамі ад назіральнікаў і афіцыйнымі лічбамі склала за першыя дні больш як 7%. Гэта дадзеныя са 140 участкаў, дзе вядзецца назіранне. Як вы лічыце, чаму адміністрацыі многіх установаў прымушаюць ці падахвочваюць людзей галасаваць датэрмінова? І навошта гэта патрэбна ўладам? Такое пытанне мы задалі гарадзенцам.
По-моему, все как нельзя очевидно. Вот. Конечно, не хотелось бы говорить уже прям откровенно, как-то открыто, но дело в том, что, естественно, первая причина, наверное, в том, чтобы легче было как-то сделать так, чтобы победил тот, кто должен победить. Вот и все. То есть, ну, это на наш взгляд. Поэтому мы лично против досрочного голосования и пойдем в основной день в воскресенье.
А, ну, конечно, боятся. Да, к примеру, да, вчера мне пришло смс от центра избиркома с просьбой, ну, или точнее, якобы, чтобы я пришел проголосовал, это мое право. Да. Мы через кажется, это проходили и очень, когда это все читаешь снова в интернете,
этому как кажется на тебе, самом деле.
Да имейте люди волю, сделайте так, ничего с вами не сделают.
Я думаю так, что все люди, которые этим занимаются, процессом выборов главы государства, мое мнение личное, они делают эти досрочные голосования, чтобы проверить почву. И мне кажется, уже на этой стадии они считают голоса в свою пользу. Ну, мне кажется, они думают, что очень мало народу придет на эти последние выборы, потому что все идет по одному сценарию.
Можно, многие работают.
В смысле, в неделю?
Да, я работаю. Например. У меня график 2/2, поэтому я субботу-воскресенье работаю. Ну, не знаю, не могу вам ответить. Если...
Надо идти разговаривать, а что?
В последнее время происходит так, что не верят то, что именно голосам, да, так скажем. По счетам не верят. И вот говорят, кто-то говорит, толку идти голосовать за это, кто-то говорит, наоборот, надо идти и смотреть. Кто-то вообще говорит, как ты не голосуй, все равно президент будет один. Ну вот. Ну, может бояться, что они вообще не пойдут голосовать.
Я не понимаю в этом смысле никакого. Бояться, что голосов не хватит.
И за кого?
Ну как за кого? Что вы не знаете за кого?
Я не знаю. Не могу сказать вам, что ты. Ну, я думаю, может, насчет массовости. Больше, наверное, процент, наверное, какой-то должен быть. Чем больше проголосуют людей, наверное, тем, может, как престиж какой-то, так считаю.
То есть?
Что все такие добросовестные.
Такія адказы мы пачулі на вуліцах горадні. Пры адноснай пасыўнасці выбаршчыкаў у Беларусі, пра што можна меркаваць з гэтых адказаў, якія вы зараз чулі, назіраецца актыўнасць замежных агітатараў. Сёння ў Менску гасцюе старшыня КПРФ Геннадзь Зюганаў. На сустрэчы з ім пабывала наша корэспондэнтка Інна Студзінская, зараз яна на сувязі. Інна, што робіць Геннадзь Зюганаў у Беларусі?
Геннадий Зюганов заусёды на напередодні выборов президентских приезжал в Минск. Я просто была на встречах и в 2006 году, и у кастрычнику 2010 года. И вот снова 2015 год выборы, и Зюганов у Минску. И он тут не один, и он еще и с лидером Компартии Украины, якую, в принципе, заборонили, Петром Симоненком. Яны уже тут 3 дні, до речи, они наведали сегодня МТЗ, МАЗ и Горизонт, а так само побывали у мемориальном комплексе Тростянец, сустракались и паусюль с народом, ну а сегодня такая встреча урочистая была у отеля Виктория. Публика была вельми такая розная, потому что были и соправдывались пожилые коммунисты, и было шмат молоди. У основном студенты историчного факультета БДУ, которые сказали, что пришли так им цікаво это, и студенты БНТУ. Вот все уже признались, что, в принципе, их попросили сюда прийти. Сегодня повторил господар Зюганов, что он и коммунисты России завсюду подтримливают Александра Лукашенко. И он вельми сдивленный и задоволенный тем, что у Беларуси целиком заховалась промысловость. И в захоплении сказал и про МАЗ, и про працующие заводы. Русский народ триадины, великоросы, малоросы и белорусы. Узгадал, что напереди 100 год кастрычнику и 100 год лютовской революции и цара зрынули не большевики, а 13 генералов. Задали ему пытание про ситуацию в Сирии. Ну и сказал Зюганов, что США хочет разбурить все на Близком Усходе и у Персидской затоцы все стабильные краины. Ну и натурально обвинувать во всем США.
І на новость кіраўнік одной з партый расійскіх прыязджае ў суседнюю краіну, дзе яму дазваляюць сустрэчы на заводах, на вялікіх прадпрыемствах. Хто арганізоўваў яму гэтыя сустрэчы?
Гэтая сустрэча арганізоўваў натуральна і быў на сустрэчы сёння першы намеснік старшыні Менскага гарвыканкаму, ён жа першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Ігар Карпенка. То бок тут усё на такім узроўні, што вось Карпенка, можна сказаць, віцэ-мэр, і сустрэча натуральна арганізоўваецца ў лепшых залях на заводах, шмат людзей сюды прыцягваецца.
Ну вось вы самі сказалі, што былі на сустрэчах з Зюгановым і ў шостым годзе і ў дзясятым. Як-небудзь мяняецца рыторыка галоўнага расійскага камуніста за гэтыя часы?
У принципе, не. Одно и то же. Я просто вось слухаю и просто те самые фразы вось узгадываю. Одинное, что саправды некие новые горячие кропки з'являются, и тогда ему уже задают вось пытание, как сегодня было по Сирии.
Я дякую Іні Студзінскай. Ну і калі б на сустрэчы з Геннадзем Зюгановым былі слухачы «Свабоды», яны б таксама мелі што запытацца ў яго.
Втягивание России в войну в Сирии, а это значит, дай бог, положено начало Третьей мировой, которая наконец-то избавит нас от большевизма и диктаторов-людоедов.
Яшчэ раз нагадаю, наш телефонны нумар у Менску 266-39-52. Вы можаце таксама тэлефанаваць і нам у студыю 651-42-04. І яшчэ нагадаю вам, што ў дзень выбараў 11 кастрычніка мы ў эфіры ад 6 гадзін вечара да паўночы у жывым эфіры. Рэпартажы онлайн з Цэнтральнай выбарчай камісіі з менскіх вуліц, і вы таксама можаце тэлефанаваць нам просто у живы эфір, просто у студыю, паведамляць, што адбываецца на вашых выбарчых участках, як прагаласавалі вы, задаваць свае пытанні і дзеліцца меркаваннямі. Рашэнне аб прыпыненні санкцый у дачыненні да кіраўніцтва Беларусі на 4 месяцы будзе прынята еўразвязам 12 кастрычніка. Яно, аднак, будзе залежаць ад паводзінаў Александра Лукашэнкі на выбарах, паведамляе агенцтва Reuters са спасылкай на неназванага высокапастаўленага еўрапейскага дыпламата. Паводле Reuters, такое рашэнне вынік складаных 3-тыднёвых дыскусіяў у еўразвязе. Гэта рэакцыя на вызваленне палітвязняў 22 жніўня і стварэнне пляцоўкі для перамоваў па украінскім канфлікце. Суразмоўцы агенцтва сцвярджаюць, што дзеянне чорнага спісу ў дачыненні прыблізна да 140 чалавек будзе прыпынена з канца кастрычніка да канца лютага. Паведамляецца, што санкцыі застануцца ў сіле адносна 4 беларускіх сілавікоў, якіх еўразвяз лічыць датычнымі да гучных знікненняў 99-2000 гадоў. Гэта Віктар Шэйман, Юры Сівякоў, Дмітрый Паўлюченка і Уладзімір Навумаў. Застанецца ў сіле і эмбарга на пастаўку зброі. Паводле Reuters, еўразвяз зможа аднавіць санкцыі, калі ўбачыць новыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Паведамляецца, што з чорнага спісу таксама выкрасленыя 25 беларускіх кампаній. Усё гэта стане вядома 12 кастрычніка. Яшчэ раз паўтараю, што еўрапейскія санкцыі з Лукашэнкі могуць замарозіць у панядзелак, але гэта будзе залежаць ад паводзінаў Александра Лукашэнкі на выбарах.
Чаму я не пайду на выбары? Гэтым я выражаю свой пратэст супраць размяшчэння ў Беларусі расійскіх ваенных баз. Так скарыстаем шанс выказаць свой пратэст праз неўдзел у выбарах. Гэта больш эфектыўна, чым пікеты. Тут страху няма, у варанок не пацягнуць. Далучайцеся, Мікіта Цыбуляк із вёскі Помнік калгасніку.
Званкі на свабоду.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Ну а сёння ў цэнтральным раённым судзе Менску якраз судзілі ўдзельнікаў акцыі ад 4 кастрычніка супраць расійскай авіябазы. І на гэтым судзе пабываў мой калега ў Менску Алег Груздзілоіч. Алег, добры дзень, падзеліцеся, калі ласка, падрабязнасцямі судовага працэсу.
Добрый день. Сегодня было ажно 7 судов. Из них я присутствовал на 2 судах. И они уже закончились. Все эти суды были за организацию и удел у акции 4 кастрычника. То бок это был пикет, встреча, митинг, по-разному называют. Акция супраць заведения в Беларуси войсковой российской базы. Вячеслав Сівчук, який не з'явився у суд, отримав аж на 60 штрафу, 60 базових величин. Це такий рекорд дня. От Миколай Статкевич, Володимир Некляєв і Анатолій Лебедько отримали штрафи по 50 мільйонів. Олесь Мех, гэта активіст БНФ з Кобрина, отримав 40 базових величин. І Марочкін, і Товстика, 20 Марочкін, 25 Таустика. Еще, максимо, будут судить Максима Винянского, и он заявленный сегодня был в суде, но пока известок нема, який выник.
Им усім закидалося проведение несанкционованного мероприятия, я так разумею.
Так, вот это мероприятие, якое было вельми гучным, и вот я был на суде над Олесем Мехом, и он, я так перед судом как раз сказал, что мне вельми цікаво, як оценить суд тое, что я, як патриот Беларуси, пришел на площу, отчувшую погрозу для Беларуси, як громадянин пришел боронить свою родную Украину.
И что же он почув оценку от судьи?
От судьи он почув оценку тое, что он порушал небыто закон о массовых мероприятиях и варты штрафа у 40 базовых величин. До речи, он сказал, что это для его вельми истотно, бо он працует зараз не по специальности, он мает 2 высшие эдукации, или мусить працевать сантехником, бо его никуда не берут на працу после звольнения с Белтрансгазу. И вот у вынику он будет аж на 2 месяца працевать, как заработать на этот штраф. То Лебедько сказал, что ему так само это 50 базовых причин неподъемный штраф. Ему доведется звертаться до сябров, до правоборонцев, до толокой вырашать это питание. Он пожартовал, что, максимум, держава вырашила таким шляхом про великие штрафы оппозиционерам собрать гроши на вандровку, максимум, уже у Европу для сына Александра Лукашенко Миколая.
Но, але, видать, існує и інший шлях – обскарживание присуду.
Так, но вот меркуючи по всему, никто не верит, что это обскарживание даст выник. В Оголе сегодня в суды большинство не пришла, не было Миколая Статкевича, не было Владимира Некляева, Вячеслава Сивчика, Олеся Марочкина. Люди просто не пришли, бо лічат, что это бессенсовно, что те присуды, которые уже назначены 10 на версии, они и будут продублированы судьями. Да, речи, что, видать, и отрымалось, бо суды проходили вельми худко, так, по написанному сценару. Например, я вот на суде на Лебедьком назирал, як Лебедько, коли фактично уличил сведок у хлусни, и он звернулся с ходайством до судьи. Это такая юридичная процедура, как судья завернулся у органы милиции об притягнении этих людей до отказости. Так вот, судья Михаил Хома навод не вырашил это ходайство. По законе, в любом выпадку, он мусил сказать, отхиляю ваше ходайство, не задовольняю его, и он просто его проигноровал. И он пошел на вынесение присуду, про 5 минут пришел, зачитал приговор, 50 базовых причин штрафу и сошел, ничего не сказавши про это ходайство. Вот так проходили эти суды.
Але эти присуды, выглядая, что были загодя наканаванные организатором акции, и это, так бы мовить, чаканые присуды, на что яны различивали? На то, что, уличивающи тему, такую важную тему, как вы узгадали, процитовавши спадара Меха, судья змягчить свой присуд?
Я зрозумел вось па тых пазіцыянерах, з кім кантактаваў на гэты раз, Анатолій Лебедько і Алексей Мехам, яны ні на што не разлічвалі на міласць судоў, яны не разлічвалі, это 100%, яны просто рабілі сваю справу. І от Анатолій Лебедько пасля прысуду сказаў, што ну добра, што это штраф, што не суткі, я быў гатовы да сутак, от взяў з сабой заплечнік, там, значыць, ёсць рэчы, але ось, это добра, што я хоць заўтра смагу удзельнічаць удзельнічаць у акцыі, якая намечана на суботу. Мы мяркуе Анатолій Бецька, што людзей будзе больш яшчэ, чым 4 кастрычніка.
Я дзякую Алегу Грузділовічу. І так, заўтра чакаецца з запланаванай апазіцыі пратэстнае шэсце ад плошчы Свабоды да плошчы Якуба Коласа. З заклікам прыйсці на гэта шэсце выступілі Мікола Статкевіч, Уладзімір Някляеў і Анатоль Лябецька. Палітыкі заклікаюць браць з сабой сцягі і нацыянальную сімволіку. Збор удзельнікаў акцыі павінен пачацца а 17 гадзіне каля ратушы. Вулічная акцыя будзе не санкцыянаваная. Напярэдадні акцыі старшыня Беларуская гельсінскага камітэту Алег Гулак распавёў Радыё Свабода, што трэба ведаць патэнцыйнаму ўдзельніку акцыі ў выпадку, калі яго затрымае міліцыя.
Што, в прынцыпе, можа пагражаць ўдзельніку вось такой акцыі?
По законе, коли акция не санкционирована, то ее удельников можно притягнуть до ответной отказности административной. Але при этом, коли акция мирная, то она повинна, это не подстава, каб ее спынять, каб ее заборонять. Але потом можно притягнуть до отказности. Вот так, как и было, в принципе, опошние падеи, вот опошние сходы в центре города, которые были несанкционированными, а при этом отбылись, не были разогнаны, а только пазней былі прыцягнуты да адказнасці арганізатары.
А ці мае вось права чалавек, якога затрымалі, на званок родным?
Права? Так, гэта права ёсць чалавека заўсёды. Іншае пытанне па ранейшаму досведу, калі пачынаюцца масавыя арышты, то гэта зрабіць бывае складана. Ну, з іншага боку, пакуль туды-сюды час можна знайсці, каб са скарыстацыі пазваніць.
А ці трэба прызнаваць сваю віну, згаджацца з абвінавачаннямі? Ці залежыць ад гэтага нешта?
По ранейшему досведу, по великим рахунку, это не уплывало на наступствы, это не заминало оформить удел навод для тех людей, которые реально не удельничали. Коли человек свядома идет на акцию, которая не санкционирована, то трошки дивным будет выглядать, конечно, коли он пошли рассказывать, что там ходил выпадково. Я раить такого просто не могу. Иншая штука, коли реально человека выпадкового забрали.
А ці мае права человеку сопротивляться в выпадку, коли затрымливают его люди в цивильными и не представляются?
Коли брать чисто правовую ситуацию, то, конечно, в таким выпадку это не может квалификоваться как сопротивление законным деяниям работников милиции. Тому у чистым выгляде, конечно, такие адекватные, скажем, супротиву, самооборона, ну, она может быть правомерной. Но в нашей ситуации с этим уже складаний, потому что для этого треба, как была, ну, правовая оценка належная, даденная. А вот, коли будет судилище, то навряд ли до таких оправданий, до таких критериев можно звертаться.
А ці мае права на адваката ў затрыманы і ці насамрэч ці мае сэнс выклікаць адваката ў гэтай сітуацыі?
Так, право на правовую допомогу завсёды ёсць, так што на яго можна спасылацца і адваката можна патрабаваць. З іншага боку, практычна гэта хутчэй магчымасць неяк зацягнуць працэс і мець нейкія кантакты, а не канкрэтная дапамога прававая. Ну, в сэнсе, канкрэтная прававая дапамога на практыцы не ў нас звычайна не была эфектыўнай у падобных сітуацыях.
Ну, вядома, што за несанкцыянаваныя акцыі чалавека могуць як арыштаваць на суткі, так і аштрафаваць.
Так, штрафаваць.
Скажыце, так. А як гэта, ну, вырашаецца? Ці ў законадаўстве гэта канкрэтна прапісана, у якіх выпадках адно пакаранне, у якіх выпадках іншае?
Не, гэта ў межах санкцыі вырашае сам суддзя.
Калі глядзець на нашу практыку, як гэта звычайна вырашаецца?
По-разному, в разных ситуациях по-разному. Докладно зрозумелой логики, в каких выпадках отримливается штраф, в каких сутки, складано сказать.
Ну и опошнее ваше особистое меркование, чьи будут затримания завтра?
Я сподіюся, что ладом хопить вытримки, поводить у межах процедур, так как это было опошнее, скажем, тыдни. При этом люди, которые удельничают, они все-таки повинны разуметь, что это реальное порушение закона, вось удел несанкционированной акции. Но, конечно, это уже выбор каждого человека, как у этой ситуации робить. Но уладам треба рыхтоваться, да, треба уметь поводить себя законно і адекватно у ситуації от подобних викликів. Наскільки це тримається, будемо бачити. Сподіваюся, що ще залишається надія на якісь конструктивні стосунки з світом, скажімо, Заходом. І цей фактор так само буде впливати на те, як дії були у межах процедур.
Что треба ведать потенциальному удельнику акцию? Со старшинем Белорусского Гельсинского комитета Олегом Гулаком гутарил Игорь Нержин. Ну а те отбудется у Минску акция после обвещения выника у выбору у гэтую неделю. Экс-кандидат у президента, один из организаторов минских акций протесту этой осенью, Владимир Некляев, лечит, что массовые протесты после выбору немахчимые, бо никто с кандидатов не закликая на площу.
На сегодняшний день оппозиционные политики привлекают людей на акцию 10-го, как скрытник, как это протестная акция. И мы маскированы супрость массовых фальсификаций, которые были все в части предыдущего голосования, где мы уже маем 20% выборцев, которые проголосовали, а эти кандидаты не закликают боронить свои голосы, бо они не удельничали в этих выборах. Логично было чекать закликов до протеста тех людей, которые принимают участие. Это значит Радикевич, Лохович и Короткевич. Ни одного заклика мы не почули. Наоборот, это все люди закликают не на площу, а на выборные участки. Лучше по тех акциях, которые мы проводили на пляже в море, это и протестные массы недостатка. Как не рискующие людьми, у них кто прыгает на площу, закликать их тоже.
На думку былого кандидата Миколы Статкевича, не бачачи шансу на перемены, белорусы не пойдут на выборы.
Беларусы люди практичные. Они выходят тогда, когда есть шанс на реальные изменения. Выходят просто, как выказать протест, выказать свою позицию, на это сдать невеликая количество людей. Я принципово противник бойкоту. Я думаю, что на президентских выборах это один шанс на мирные перемены. Я уже давно, как бы мой, заявил, что мне эта дата не цікава, бо выборы были фальсифицированы на уровне формирования складу бюллетеней, улучшения кандидатов.
Сказав Микола Статкевич. Ну і ще одна гаряча тема. Національна збірна Білорусі по футболі завершає черговий відборочний цикл, стративши шанси позмагатися за право виступити на чемпіонаті Європи 2016 року у Франції. Футбольну епопею білоруської команди відсочував Ігор Корнєй, Ігор, який ще гульні наперед у білоруської збірної.
Ну, ввогулі, дві гульні тільки засталіся. Ось сьогодні супраць зборної Словаччини і у понеділок, уже 12-та, після президентських виборів, до речі, і термін крихи відсунули менавіта з-за того, що ось політична кампанія у Білорусі відбудеться зустріча зі зборною Македонії. Сьогодні вихованця Олександра Хацкевича, я нагадаю, що після невдалих стартових гульнів він замінив на чолі команди Георгія Кондратєва. Згуляють білоруси у словацькій жилині з одним з фаворитів кваліфікації. Команда Словаччини займає покуль другое місце у групі С, слідом за іспанцями, і має видатні шанси вийти у фінальну частку без нервових стикових матчів.
Ну а давайте нагадаємо про досягнення і страти білоруської команди.
Ну, коли говорить про Білорусь, то тут, звісно, більше стратів, ніж ніяких авторитетних, скажімо так, перемог, чи ввогалі годних виступів. Саме перша гульня вже почала керувати такі не вельми веселі розваги, бо перша гульня скончилася нічийою з аутсайдером Люксембургом, а потім були дві запар порази дома від українців і словаків. Ну і останні гульні так само були не вельми відовішні. У виніку усього 7 очков, дякуючи знову ж перемозі недавній над Люксембургом. І ще раніше була перемога над Македонією і одна нічия з Люксембургом. Таким чином, маючи відставання від української команди аж у 9 балів, це третє місце, білоруси втратили навіть теоретичні шанси зачепитися за зону плей-офф.
Ігор, ну а у чим причина провалу у відбори на Євро-2016?
Саправды, шансы были и спадевы были вельми такие немалые, бо гэтым разом УЕФА зрабила такие широкие жесты, поширивший колькость удельников европейского першинства одразу на 8 командов. Ну и натурально, что были подставы спадеваться, что Беларусь при удалом раскладе доля потрапить в такие вот облегченный формат споборництва. Авторитетный футбольный адмысловец, заслуженный тренер Беларуси Леонид Гарай, сломачить нестыковку планов и реальности, ну элементарно рысай, якая характерная для многіх беларускіх камандаў рознага ўзросту, гэта адсутнасць тэхнічнага майстэрства.
Ну, как вам, я не знаю, так ответить. Ну, уступаем в техническом мастерстве, вот и все. Когда ты останавливаешь мяч, он у тебя отскакивает этот мяч, так ведь? Надо сделать передачу, выходим мы, один защитник у них остается, там мы трое выходим, и бывает, что запарываем, да? Или же получаем мяч этот, вратарь уже ждет, что мяч отскочит от нас, принимает мяч этот. Ну, короче говоря, мы уступаем в техническом мастерстве. Мы объездил весь мир, всю Европу, и играли мы со всеми командами. Эквадоры, Гватемали, в Мексике, в Бразилии. Конечно, уровень технической подготовки. А когда технический футболист подготовлен, то легче исполнять и тактику. Согласны? Потому что исполнение само. Вот мы играть выходим, допустим, против двух защитников, наши четверо выходят и запаривают передачу. Поэтому мы уступаем в техническом мастерстве.
Мы чули меркаванне заслуженного тренера Беларуси Леонида Гарая. Игорь, ну вы уже узгадали, что недавно у белорусской сборной поменяли тренера. Может, в этом причина поразу?
Сапраўды, пасля няўдачаў Георгія Кандрацева на вакантнае месца быў запрошаны былы гулец зборнай Беларусі, а таксама, ну, без перабольшання, зорка і менскага «Дынама», і кіеўскага «Дынама» Александр Хацкевіч. Ну, некаторыя сапраўды кажуць, што это было досыць неапраўданай авантурай, бо прызначаць ратавальнікам сітуацыі таго, у каго бракуе трэнерскага досведу, мякка кажучы, авантурна. Той же Леонид Гарай кажа, что памятает Александра Хацкевича еще из юниоров, але лічыць, что оценивать его на здольности и по выниках нескольких матчей просто не выпадая.
Не могу сказать про Хацкевича, как футболист он был отличным. Это я не спорю, потому что он у нас играл, когда мы с Эдиком работали, да? Молодцы. Но как тренер сегодня сказать, я не могу, потому что надо где-то с человеком пожить, где-то, чтобы дать характеристику ему, чтобы поработать с ним вместе, понимаете? Или он, чтобы достиг чего-то. Принимаешь решение, допустим, Хацкевича поставишь, вот гарантию дать, я, например, не могу. Не из-за того, что я к нему там, я отношусь хорошо, потому что это наши воспитанники. А сложится, не сложится, это трудно сказать. Одно дело, когда назначают тренера уже опытного, уже с мастерством, ты уже веришь немножко в то, что он приведет команду. Ну и тоже не всегда получается, согласитесь. И опытные тренеры в мире сколько у нас. И не получается, бывает, и у французов не получается.